Дорогие друзья, братья и сестры, хотелось бы вот с вами вместе в эти праздничные рождественские дни прочитать текст Священного Писания и поразмышлять вместе, потом вместе помолиться из послания к евреям. Послание к евреям, 2 глава, с 10 стиха. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Друзья, немножко сложный текст. И апостол Петр некогда написал, что у апостола Павла речь настолько витиевато построена, что она даже называется неудобно вразумительной. Да? И действительно, друзья, очень трудно бывает понять формулировки апостола, его течение мысли. Но мы постараемся разобраться с некоторыми мыслями, которые содержатся в этом тексте. Друзья, основное, о чем я хотел с вами говорить, вместе с вами размышлять, это о вожде спасения. Здесь так написано, что надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. И моя проповедь так и называется: «Вождь спасения». Когда-то Симеон, он увидел Иисуса Христа маленького и сказал: «Видели очи мои, спасение Твое». Кстати, у нас было сейчас подростковое общение в Белореченске вот пару дней назад. И у нас была викторина, я задал вопрос. Там было много вопросов, и я такой вопрос задал. Вот сейчас детям задам вопрос. Вот Симеон был какого возраста? Три варианта ответа. Первый вариант ответа – пожилой. Второй вариант ответа – молодой. Третий вариант ответа – мы не знаем. Вот дети, как вот, ну?
Мы не знаем.
Не знаем. Ух ты, молодец. Вот ты знаешь лучше, чем весь наш подростковый собрание. Потому что со мной стали все спорить. Написано «старец Симеон». Нигде не написано, что «старец Симеон». Хотя можно предположить, конечно, человек пожилой, но в Библии об этом не сказано. Так вот, он взял на руки младенца и говорит: «Видели очи мои спасение твое». Друзья, и почему мы так сильно радуемся, что Христос пришел в этот мир? Не потому, что Он принес новые учения, или потому, что Он исцелил ряд людей того времени, или еще что-то. Основная наша радость в том, что Он каждому человеку дарует спасение. И каждого человека может привести ко спасению. И, друзья, в этом тексте об этом тоже сказано, что Господь, Бог, Отец, Он приготовил в Иисусе Христе вождя спасения. Слово «вождь спасения» говорит о том, что он откуда-то и куда-то ведет. Откуда-то и куда-то. И в этом тексте мы видим, откуда и куда он ведет. Посмотрите, откуда он ведет. Написано: «Он пришел для тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Вот откуда он ведет. От рабства, от страха смерти. От состояния, когда люди мучаются в своих грехах и боятся умереть, и боятся вообще этих разговоров, и боятся, они подвержены рабству, они рабы своих страстей, они рабы похоти, они рабы сатаны, они попали в его волю. Вот, друзья, вот отсюда, вот с этого состояния, которое когда-то Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима» назвал образно городом разрушения, вот с этого мрачного города вождь спасения выводит людей. И куда он их приводит? Вот в этом же тексте написано: приводящего многих сынов в славу. Многих сынов в славу приходящих. Друзья, и здесь идет речь о славе Божией. Не о славе человеческой, временной славе, а о славе, которую имела ему Бога. Представляете, друзья, как это красиво. От рабского состояния, от состояния, когда человек подвержен игу смерти, страху смерти. Иисус Христос, родившийся, Он ведет человека и приводит его, и доводит его до состояния великой славы. Здесь слово «вождь», еще на него обращу внимание, оно говорит о том, что идет процесс, Он идет впереди нас, Он ведет нас, Он прошел этим путем, и Он показывает нам дорогу. Когда я был маленький, то я очень часто ездил в пионерские лагеря, я родился в неверующей семье и вырос, и много-много раз, больше 30 раз я был в пионерских лагерях. И вот моя мама рассказывает, что однажды я был в пионерском лагере, который находился в лесу где-то, и она решила меня посетить. И приехал автобус, высадил всех, ну, группу родителей высадил на остановке, и вот они теперь через лес должны были пройти и дойти до этого лагеря какой-то короткой дорогой. И вот один мужчина говорит: я знаю дорогу, я вам покажу. Этот мужчина, как вождь этого племени, да, родителей, встал впереди, и они пошли. И моя мама потом рассказывает, что через какое-то время мы уже идем намного дольше, чем должны были бы идти, уже должны были прийти. И мы чувствуем, что мы идем не туда, и вдруг смотрим, этого мужчины нет. И кто-то говорит: а где тот мужчина, который шел впереди? А он так тихо-тихо-тихо и сзади идет. И к нему обращается: мужчина, а как идти? А он говорит: не знаю, пытался увильнуться от ответа, а потом признался, что я заблудился. Вот такой вождь, довел до полпути, а потом, где тот мужчина, который шел впереди? Друзья, вы знаете, в этом мире очень много вождей, которые вот куда-то идут, ведут за собой смело так: давайте все за мною, я вам покажу путь к лучшей жизни. А потом через какое-то время человек идет за ним, доверился ему, оказывается в состоянии намного худшем, куда-то зашли в какие-то дебри. А потом где этот человек? Где этот вождь? Где это учение? Где эта философия, которая нас вела куда-то, да? А нет ее, она скромно там придется сзади и не при делах. Друзья, вот вождь спасения в лице Иисуса Христа, да, сам Христос, это вождь, который доведет нас, да? То есть он говорит: я иду и я доведу. И здесь написано, что он от страха смерти ведет нас вот в эту славу. Друзья, это очень, очень сильный образ, очень яркая мысль. Апостол не зря вот подбирает вот именно вот это выражение: вождь спасения, тот, который идет впереди, который ведет нас и на которого мы можем уповать. Друзья, еще одну мысль, которую я хотел отметить, что это спасение, друзья, оно необычно для нас. Вот я расскажу вам один пример. Некоторое время назад я читал одну статью, и в этой статье описывается поведение молодого, ну, где-то 16-17 лет человека. Ну, подросток такой, 16-17 лет, молодой человек. Он с друзьями своими выпил алкогольных напитков, у него закипела кровь, он сел в отцовский автомобиль и погнал. И вот он стал по дороге ездить, гнал, пугал прохожих, вот, там по-всякому вел себя некрасиво, многих людей, ну, в общем-то, даже где-то машины какие-то побил. А потом, конечно, кончилось тем, что он врезался в какой-то столб на остановке и погиб. Вот. И когда эта статья закончилась, да, друзья, то вот я понаблюдал за своими чувствами. Там под статьей были еще комментарии. И часть этих комментариев, они вот где-то находили отголосок моих чувств. Я думаю, что, друзья, и в ваших чувствах эти отголоски есть. Что это за чувство? Ну, так ему и надо. Ну а кто его просил, да, вот этих богатых детей, родителей, выпил в 16-летнем возрасте, еще и сел за руль, и народ пугал. В общем-то, он получил то, что заслужил. А вот когда вот эти чувства у меня появились, такие вот где-то отголосочки, потом я обратил внимание на название статьи. А название статьи такое: «В ДТП погиб подросток». И вы знаете, это меня как вот прошибило, так вот сильно такое. Ведь это всего лишь подросток. Да, он виноват. Да, он поступил неправильно, но он же всего лишь подросток. Он чей-то сын. Представьте, как плакала мать, какое горе отца, как переживали другие родственники. Вот у него вся жизнь впереди. А он, ну, по глупому поведению погиб. Друзья, и вот мне стало его очень жалко. Вот мы с вами, мы похожи вот на этих подростков, которые вот живем в этой жизни, или жили в греховной этой жизни. Почему-то вообразили, что мы имеем право управлять своей жизнью, причем управлять не в том состоянии, в котором должно управлять. Приносим массу проблем другим людям, окружающим. И, в общем-то, друзья, наша будущность, она была предопределена, она должна была закончиться смертью. И, в общем, друзья, во всех этих проявлениях, поступках, наших бедах мы виноваты сами. И когда, если бы мы в духовном вот образно выражаясь, врезались в это дерево и погибли бы на, в аду на веки вечные и на муки вечные были определены. Любой окружающий ангел, который наблюдает за этим миром, сказал бы, да так и должно быть, сами виноваты. А кто их просил это делать? Друзья, но вот у Бога, у него не было осуждения. Он смотрит на этот мир, он видит вот в нас вот таких вот беспечных, в грехах своих, неразумных таких, вот часто вредящих семье и другим людям, и заслуживающих наказания, заслуживающих вот проклятия, заслуживающих погибели. Он смотрит, и ему жалко. Он видит нас вот этих неразумных подростков. И он придумывает план, изобретает способ, который нам позволит из этого состояния привести нас не в погибель, а в славу. Это, друзья, совершилось в Иисусе Христе. Иисус Христос стал вождем спасения, который нас позволил выйти из этого состояния и прийти в другое состояние. Друзья, еще одна мысль, и потом дальше по тексту пойдем. Что недавно я прочитал одну книгу. Это книга одного очень известного писателя о том, как правильно писать книги. Он поделился своими советами. Очень интересные советы. И в конце книги написано, если вы хотите узнать больше, если вы хотите лучше учиться писать, вы можете записаться на мой семинар, и я буду с вами работать, и я вам еще лучше расскажу. Ну, а мне захотелось, я иногда там что-то пишу, ну, по крайней мере, делаю вид, что я в этом что-то понимаю, и решил к нему записаться на семинар. Нашел его курс, стал заполнять анкету и обратил внимание на стоимость. Друзья, стоимость больше 250 тысяч рублей. И я подумал, ну я не настолько сильно хочу научиться писать, чтобы заплатить такой огромный, ну там за 3 месяца обучения, 250 тысяч рублей. Вот вождь в профессиональной сфере, он захотел научить, я уверен, что он может научить, он действительно известный писатель, действительно талантливый человек, и возможно он что-то бы и сделал, исправил в моей практике. Друзья, ну это очень большая стоимость. Но это всего лишь какой-то навык, навык писательства. Друзья, сейчас люди учатся в институтах и платят огромные деньги, чтобы учиться, потому что это будет их профессия. Там еще дороже. Друзья, но вот вопрос вечного спасения. Вот вопрос перед нами стоит, или вечной жизни, или вечного спасения. Я знаю одного человека, у которого сильно заболел сын. Нужна была тяжелая операция, и она была только платная. Этот человек продал свою квартиру, чтобы оплатить операцию своему сыну. Это очень большие деньги. Но это еще выше. Это вечное спасение. Это из рабства перевести нас в вечную славу. Сколько это стоит? Вот я был в Германии опять-таки вот в этот раз. И мне там подарили одну вещь. Я уже ее тоже показывал частично всем. А потерялась куда-то. Только что Андрею показывал, а сейчас она потерялась. Ну вот. Пропала. Все. Не покажу. Нигде она не потерялась. У меня, да. Ну все. Когда надо, она потерялась. В общем, я там у одного брата увидел деньгу. И так мне захотелось эту деньгу иметь. И я ему всячески намекал, говорю, брат, ты как бы это вот, где ты такую взял? И всячески намекал, что мне ее подарил. Но он так долго не мог понять моих намеков, но все-таки понял и подарил мне эту деньгу. Друзья, я не могу ее найти, к сожалению, вот так обидно, она там очень интересная. Это евро. Это не игрушечная, это не сувенирная какая-то продукция, это не игрушка. Это вот это настоящая монета, здесь есть и водяные знаки, здесь есть и номер. Вы видите, сколько она стоит, да? Не видите? 0 евро. Это нормальная, настоящая купюра, выпущенная Центробанком. Она имеет хождение, и здесь написано 0. Почему? Друзья, она выпущена Центробанком Германии в честь 500-летия реформации, который был в том году. Здесь изображен Мартин Лютер, и сверху надпись «Божья милость, она не продается». Или «Божью милость не купишь». Друзья, вы знаете, люди привыкли все мерить деньгами, да? Сколько стоит вот это, сколько стоит вот это. Но вот люди, даже, я не знаю, верующие или нет, но люди в любом случае не очень церковные, они решили миру напомнить о том, что есть что-то намного выше, чем любые деньги. Это Божья милость, это Божье милосердие, это Божья любовь по отношению к нам. И она, друзья, действительно бесценна. Она или дается даром, и ты принимаешь ее даром, или ты ее не купишь ни за какие богатства или деньги. Она или бесплатна, или бесценна. Ну, это синонимы. Поэтому, друзья, вот еще одну мысль, которую я хотел отметить, это то, что вождь нашего спасения, который намного больше делает, чем любой учитель на этой земле, чем любой врач. Это вождь, который определяет нашу вечную будущую жизнь на многие миллиарды лет вперед. Он это все делает для нас совершенно бесплатно. Это не означает, что для него это бесплатно было. Для него это было очень дорого. Но для нас это было бесплатно. Однажды пришел исповедоваться один юноша в лагере. И когда мы с ним разговаривали, он исповедовался в своем грехе, плакал очень сильно, а потом говорит, что нужно сделать? Я говорю, а что нужно сделать? Сейчас встань на колени, ты попросишь у Бога прощения, и я помолю за тебя. А потом ты пойдешь радостный домой. А он говорит, он не ожидал так этого. И говорит, неужели так просто? И он даже разочаровался. Мне кажется, если бы он пришел, например, в храм и сказали, ему сказали бы там 500 поклонов сделать, было бы ему, наверное, легче как-то. А он говорит, я в голосе почувствовал разочарование. Он говорит, и все так просто. И я ему сказал, я ему говорю, что это не просто, это очень сложно. Но сложное все сделал Христос. Вот все сложное сделал Христос. А нам осталось все простое. Нам осталось только помолиться. И все. Вот если бы Христос не умер, тогда бы я тебе сказал, ну тебе придется умереть, кровь свою пролить. И то этого не хватит для того, чтобы твой грех простить. И то этого недостаточно будет. Это будет очень сложно. Но так как Христос умер, то нам осталось только просто идти за Ним. Вождь спасения, друзья, Он все сделал. Он сделал все самое сложное, все самое простое оставил нам. Итак, друзья, это прекрасный образ вождя, который совершил все для нас, который все сделал для нас, который ведет нас и обязательно доведет нас, друзья, из этого состояния рабства и приведет нас в состояние вечной славы. Хотелось еще одну мысль отметить, у меня их несколько еще будет, друзья. Это мысль о том, что движущая сила вождя спасения, его мотив, друзья, это любовь. Вы знаете, Иисус Христос, как спаситель, вот как тот, который совершает спасение, он находится в очень таком незавидном состоянии. Вот вам когда-нибудь приходилось спасать человека? Вот от чего-нибудь? Вам приходилось спасать или нет? Но мне вот не приходилось из горящего дома вытаскивать, или не приходилось никогда тонущего человека спасать. Но были какие-то случаи в моей жизни, когда я кому-то помогал. Ну, например, мы были на прогулке, и там группа людей шла, женщин, и девочка с ними одна маленькая. И она сильно упала, ногу подвернула. И мне, мужчин рядом других не было, и я ее нес. И нес ее долго, достаточно долго нес, потому что она не могла идти. Это было, в общем-то, далеко от базы, где мы находились и так далее. Вот иногда бывает, кто-то из нас выручает кого-то деньгами. Такие спасения, такие незначительные. Друзья, вот когда человек нуждается в спасении, вот эта девочка нуждалась, чтобы ее несли, она, в общем-то, не сопротивлялась. То есть, она не сопротивлялась. Или вот человек тонет, или из пожара, и его кто-то спасает. В общем-то, друзья, эти люди нуждаются в спасении, они понимают свое состояние, и они действительно благодарны тем людям, которые их спасают, которые им помогают, и после тоже иногда даже благодаря, там, какие-то подарки делают. Друзья, в духовном смысле ситуация намного сложнее. Вот в этом мире, друзья, мы смотрим огромное количество погибающих грешников. Так же, да? Но подойдите к нему и скажите, я хочу тебя спасти. Что он вам скажет? Да я не нуждаюсь в никаком спасении. Иди своей дорогой, да? Один человек сказал, недавно я читал статью одного человека, он написал, это известный дизайнер в нашей стране, он написал, Христос, говорит, Бог за меня умер, я его об этом не просил, я ни в чем не нуждаюсь. Я не обязан теперь ему быть благодарным за это. Друзья, вот так люди живут. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что этот человек, эти люди, они живут, они погибают, но они сами этого не понимают. И когда ты к ним подходишь с желанием предложить спасение какое-либо, они над тобой могут даже посмеяться, или еще хуже, они могут тебя даже и как-то побить, или так далее. У нас было подростковое общение, Евгений Чмых с Курганинска подготовил интереснейший доклад о племени Аука. Это было в 50-х годах 20 века, когда туда отправились 5 миссионеров, и они молодых юношей таких, они уже были женаты, но совсем молодые, там 20, 22, 25 лет, они отправились в это племя, чтобы им свидетельствовать, и вот в один из дней, когда они к этому племени пришли, чтобы им свидетельствовать, то эти люди их убили, всех 5. И это настолько всколыхнуло как бы все христианское сообщество в то время. Интересно то, что, друзья, прошло время, и убийца отца одного из этих юношей, убийца убил этого миссионера, он потом крестил его сына. То есть он потом уверовал и был служителем, и крестил сына того человека, которого убил. Друзья, почему так получилось? Почему он убил его? Почему они убили? Они пришли, вот эти белые люди, миссионеры, они кричали им: «Мы вас любим», но эти считали, что их нечего спасать. Более того, они даже воспротивились этому, и они говорили: «Уходите отсюда», и убили их. Друзья, вот когда Христос пришел с евангельской вестью о спасении, в общем-то, мы тоже видим, что его не приняли. И это намного сложнее, чем спасать того, который нуждается в спасении. Намного сложнее спасать человека, который считает, что он ни в чем не нуждается. И вот возникает вопрос, друзья. А что же двигает человеком, когда он все-таки, или что двигало Христом, когда он, несмотря на то, что его не принимают, над ним смеются, его хотят побить камнями, в конечном итоге его распинают, и он все равно идет и этих людей спасает. Почему он не сказал: «Да, ну и ладно, не буду с вами, ну не хотите, как хотите. Я предложил помощь раз-два, отказались, как хотите». Почему он так не сделал? Друзья, что им двигало? Друзья, им двигало только любовь. Что способно преодолеть нежелание? Когда я предлагаю человеку помощь, а он не хочет, но я знаю, что он нуждается, я все равно, несмотря на унижение, несмотря на угрозы, несмотря, может быть, на угрозу физической расправы, я все равно иду ему помогать. Это, друзья, действует только любовь. И Христос, друзья, он был мотивирован, да, или как сказать, вот у него была мотивация, это любовь. Любовь сошла с небес на крест кровавый. Так мы поем гимн, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И это очень важная мысль, потому что вот любовь Божия, она превосходит наше разумение. Мы не можем ее до конца осознать, мы не можем до конца ее понять. Написано, чтобы понять превосходящее разумение любовь к Христову. А в чем она превосходит разумение? В тексте сказано в Библии, что Он возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. То есть не когда мы стали хорошие, а когда мы были грешниками, нас возлюбил. Очень трудно это сделать. Вот один пастор крупной церкви, ну, пресвитер крупной церкви, это было за рубежом, там пастор называют больше, да? Вот, он пошел в лепрозорий. Дети, вы знаете, что такое лепрозорий? Нет. Но дети не знают, да? Это место, такая больница, где живут прокаженные люди. До сего дня такие больницы существуют. И в Краснодарском крае тоже так и есть. Это место, где живут больные проказы. Это очень редкая болезнь в наше время. Но тем не менее она бывает. Она не лечится. Ну или лечится, но очень слабо. Люди фактически гниют заживо. И вот он там нашел одного человека больного, прокаженного, состояние которого было очень плачевным. Ну, плачевным физическое состояние было, он сильно болел. И духовное, нравственное положение. Он был, находился в депрессии, очень сильно унывал. И этот пресвитер, который пришел, он утешал этого человека. Утешал и уверял его в Божьей любви к нему. И однажды этот человек спросил: «Могу ли я», он так вот, знаете, спросил так вот, «могу ли я посетить вашу церковь, ваше богослужение?» Ну, а как вот ответить на этот вопрос, друзья? Вот представьте, вы вот посетили, и вас спрашивают: «Вот могу я посетить вашу церковь?» Ну, сказать «нет», ну, а вот ты только что там про любовь Божию там что-то рассказывал, да? Сказать «да». И вот этот пресвитер церкви согласился. Он говорит: приходи. Но он в церкви ничего об этом не сказал. И он очень сильно переживал, как к нему отнесутся люди, которые в церкви находятся. И вот потом этот прокаженный рассказывал, что поворотным моментом его жизни стал тот момент, когда он пришел на собрание, и он сел на лавочку, и один из прихожан этой церкви, который сидел рядом, он повернулся к нему, улыбнулся и предложил петь из его сборника. Он говорит: «Пойте из моего сборника». И он говорит: «В этот момент я понял, что он не просто вежливый человек, ну, как вы знаете, вот неловко же уйти, да, вот раз уж сел, а он действительно любит меня. Он предложил мне петь из моего сборника». И вот это чувство, друзья, он говорит, потом в своей книге пишет, оно меня перевернуло. Я даже не помню проповедь, которую проповедовали, я не помню, что было, но я помню, что человек оказал мне любовь, мне прокаженному. Друзья, я думаю, что любовь, она делает намного сильнее для спасения кого-либо, чем все, что угодно другое, все вместе взятое. Мы не пришли с вами к Богу угрозами. Бог не привлек нас к себе угрозами. или какими-то наказаниями. Он привлек нас к себе своей любовью. И мы должны знать, друзья, что Он нас любит. Мы должны знать, что Он нас не оставляет, даже когда не оставил, даже когда мы были грешниками. А уж тем более Он любит нас сейчас. И очень часто, друзья, сатана в наши головы посылает мысль, что вот ты вчера неправильно поступил, ты согрешил, вот Бог тебя обязательно разлюбил, да, все, Он тебя не любит. Я люблю этот пример приводить, он мне очень нравится, этот пример. Однажды в моей практике был такой случай, когда сестра тоже пришла на исповедь и сильно плакала. Ну, вроде хорошо, что человек плачет, когда кается, да, хорошо же вроде. А тут меня что-то насторожило. Я спрашиваю: сестра, почему вы плачете? Она говорит: ну я же согрешила. Я говорю: ну понятно, что вы согрешили, а все-таки почему вы плачете? В чем причина плача? И потом я спрашиваю: вы что думаете, что вы разочаровали Бога? Она говорит: да, я разочаровала Бога. И я ей говорю: вы знаете, сестра, Бог не мог вас разочароваться, потому что Он никогда не был вами очарован. Это вы были собой очарованы и считали, что вы такая молодец. А теперь вы себе разочаровались. А Бог всегда знал, что вы ни на что не способны и негодны. И Он знает даже, что вы хуже, чем вы думаете о себе сейчас. И все равно Он вас любит. Все равно вас любит. Друзья, вы знаете, как часто сатана нам пытается внушить эту мысль, что Бог нас не любит. И я знаю, даже служители высокого уровня и в жизни многих братьев, сестер были случаи, когда приходило вот это сомнение. А Бог любит меня или нет? Друзья, вот другого основания у Бога к нам нет, как только любовь. Даже когда, друзья, смотрите, когда Он нас наказывает. Вот Он наказывает. Вот помните, в книге Притч написано один текст, я не буду сейчас говорить, что за текст, потом напомню. Вот в книге Притч написано один текст. А потом апостол Павел в послании к евреям этот текст приводит и говорит, что это текст утешения. Он говорит: вы забыли утешение, которым можете утешаться. Вы помните, о каком утешении он говорит? Бог кого любит, того наказывает. Что же здесь за утешение такое, если Бог наказывает? А в чем утешение? А в том, что любит. Даже когда наказывает, и то любит. Друзья, вот вспомните из послания семи церквей. Помните, в книге Откровений там есть такой момент, что Он говорит какую-то претензию Христос, ну, некоторым церквам, а потом говорит: вот покайся, я тебе вот это дам. Покайся, там и камень получишь, или еще что-нибудь, такой вот как бы белый, как оправдательный камень, и так далее. А вы помните, какая церковь в какой церкви была обещана самая большая награда? Самая лучшая награда какой церкви была обещана? Ладикийской. Друзья, самой худшей церкви была обещана самая высокая награда. Ладикийской церкви написано было, так написано: когда покаешься, да, дам у тебя сесть на престоле со мной. То есть выше всего. А почему? Почему самой плохой церкви самая большая награда? А дальше он объясняет: потому что кого люблю, тех обличаю и наказываю. Друзья, то есть Божья любовь, она не прекращается, даже когда состояние церкви вот настолько печальное. Он все равно желает через наказание, через другие какие-то, он все равно, но мотив его все равно любовь. Друзья, если в нашей жизни происходят какие-то трудности, какие-то переживания, какие-то наказания от Бога, мы должны знать, что мы идем за вождем спасения. Впереди вождь нашего спасения, он нас ведет в славу. И на пути могут быть трудности, ничего страшного в этом нет. Но все равно Он ничего не делает, кроме того, что нас любит. Даже если какие-то трудности и переживания. Друзья, хотелось бы еще момент отметить из этого текста, что вождя спасения Бог совершил через страдания. Мы сегодня говорим о Рождестве, через полгода будем говорить о Пасхе, да, о страдании Христа. Симеон увидел спасение в младенце, но спасение совершилось, когда младенец вырос и когда он пострадал на кресте. Друзья, вот чтобы стать хорошим специалистом в чем-либо, нужно много учиться, согласитесь, да? Вот что нужно, чтобы стать вождем спасения? У нас недавно было в Курганинске большое кавказское отчетное общение по благовестию. Ну, собрался весь Кавказ. Мне кажется, из вашего региона были представители, да? Вот. Ну, в основном там это Армения, Грузия, Закавказье, наш Ставропольский, Краснодарский край. И вот мне предложили сказать такую тему о благовестии в Первой Церкви. Вот как Первая Церковь благовествовала? Вот после апостолов. Вот апостолы умерли, и вот Первая Церковь, первый, второй, третий век, как вот они благовествовали? Какие у них были методы? И когда Петр Костюченко мне эту тему как бы предложил, ну, или мы вместе с ним так ее придумали, так скажем, то мне показалось, что она очень легкая, потому что очень много материалов, книг, там можно перечитать справочников. Мне было очень интересно. Вот я выйду за кафедру и скажу: братья и сестры, вот у нас есть газета «Веришь ли ты?», а в то время была газета, называлась вот так вот, например. Или там папирусная какая-нибудь газета. Вот. В то время у нас вот есть ансамбли, а тогда вот так вот было. Вы знаете, я был убежден, что я найду массу информации. Но когда я стал искать, я ничего не нашел. Вообще ничего не нашел. Ни одного метода благовестия. Ни в одной книге не нашел ни специальных способов благовестия, ни каких-то евангелизационных собраний, ни ансамблей, ни газет, ничего. И я запереживал, о чем мне проповедовать? А мне же надо говорить хотя бы 15 минут. И вы знаете, и вдруг я нашел один метод. Он, кстати, в Библии описан этот метод. И этот, именно этот метод, он работал в течение 300 лет. Причем, друзья, посмотрите, интересно, когда вот христианство зародилось, то Римская империя была глубоко языческой. Глубоко языческой. Даже христиан, первых христиан, обвиняли в атеизме, то есть в отрицании богов. А через 300 лет, чуть меньше, друзья, вся Римская империя стала христианской. И христианство стало доминирующей и основной верой всей империи. Если бы вернуться, например, в 150-й год там, или в 180-й год и какому-нибудь там Тертуллиану сказать: ты знаешь, что через 150 лет вся Римская империя будет христианской, он бы не поверил. Это невозможно. Это глубоко языческая страна. И тем не менее, в 325 году, мы знаем, уже был собор, уже был христианский первый собор. Друзья, это очень интересно. Какими же методами были достигнуты такие потрясающие успехи благовестия? И метод был только один – страдание. Христиане готовы были страдать. Они готовы были умирать на арене, они готовы были быть распяты, они готовы были отдавать имущество свое. Апостол Павел пишет: «Расхищение имущества вашего вы восприняли как? С радостью». Не просто восприняли, с радостью. Друзья, они готовы были страдать. И у нас нет сейчас времени, но это очень интересная тема. Есть такие 10 великих гонений, когда каждый император на одно из проявлений церкви посягал. То он посягал на священное писание, то он посягал на право собраний, то он посягал на пресвитеров церквей. Друзья, каждый из этих посягательств церковь отстаивала только одним способом. Это был способ страдания. И огромное количество людей веровали в Бога, видя страдания христиан. Ну, маленький пример. Когда Нерон, друзья, сжег Рим, то он решил на кого-то возложить ответственность. Ну, вы эту историю знаете, да? И он возложил ответственность на христиан. А как вы думаете, почему он решил на христиан возложить ответственность? Потому что окружающий народ, он не любил христиан. И Нерон посчитал, что я возложу ответственность на христиан, пусть даже мне никто не поверит, но все равно христиан не любит, и все равно сойдет. И, в общем-то, историки того времени, или источники того времени, они пишут, что так и было. Народ, есть свидетельства, которые записывают, ну, как бы вот выражение людей: мы не верим, что это сделали христиане, но христиане все равно достойны того, чтобы их казнили. Понимаете? Но христиане настолько стойко переносили страдания, настолько страдали с благовестием, как Павел пишет Тимофею, но страдай с благовестием, настолько благословляли людей со крестов, и с этих пламени огня, и из-под зверей, да, когда их растерзывали звери, что у людей, которые у них поменялось мнение. Они увидели страдающих христиан, и они подумали: стоп, а такие ли они плохие, как мы думали? Друзья, и огромное количество приток в церковь людей, много людей стало христианами именно после этого. Сильнейший способ благовестия. Здесь написано: вождя спасения совершил через страдания. Невозможно кого-то привести ко спасению, если ты не готов страдать за этого человека. Тем более за весь мир, друзья, Христос готов был пострадать. Готов был пострадать, чтобы привести ко спасению. Ну, очень-очень маленький пример, друзья. Очень яркий, но маленький пример. Когда Евангелие от Марка, 15 глава, написано: «Иисус же, возгласив громко, испустил дух». Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно, этот человек был Сын Божий». Вот, друзья, чтобы сотник сказал: «Истинно, это Сын Божий», Христу надо было что? Умереть. Вождя спасения для сотника Христос сделался через страдания. Вождем спасения для всего этого мира Христос сделался через страдания. Чтобы уверовал сотник, Христу пришлось умереть. Друзья, но не только на кресте страдал Христос. Христос страдал не только на кресте или перед крестом, когда его пытали. Друзья, он страдал от непонимания своих родных и близких. Помните случай, когда его семья посчитала его сумасшедшим? Помните такой случай? Но в синодальном переводе, переводчики синодального перевода, они очень аккуратные и вежливые люди. Они очень много слов смягчили. В русском переводе написано «вышел из себя». Ну, такая мягкая форма. Друзья, стандартный греческий перевод: посчитали его сумасшедшим. То есть посчитали человека, который не может управлять собой. Как вы думаете, приятно, когда тебя родственники твои такие считают? Христос страдал от непонимания своих близких. Его братья уверовали только после его воскресения. А когда он жил, они часто смеялись над ним. Друзья, Христос страдал от обвинения тех людей, за которых он больше всего переживал, от своих учеников. Господи, тебе что, дела нет, что мы погибаем? Христос их кормил, поил, защищал от фарисеев. Помните, там фарисеев обвиняли, Христос их защищал. Христос за них в конце концов страдал. Он им приготовил будущность, а они в трудности говорят: тебе что, дела нет? Он страдал, друзья, от того, что даже близкие ученики его не понимали и обвиняли часто. Написано, ну даже предавали, да, вот Петр отрекся и Иуда предал. Друзья, Христос страдал от материальных трудностей. Написано, Иисус сказал: лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а Сыну Человеческому нигде, негде голову преклонить. Да. Друзья, последователи Христа, такие как апостол Павел, тоже страдали. Его тоже не понимали, Павла, обвиняли часто, даже свои люди. Его обвиняли те, за кого он готов был отлученным от Христа. Он говорит: я готов за иудея быть отлученным от Христа, а эти иудеи его били палками. Друзья, Павел тоже терпел материальные трудности и так далее. То есть вот последователи Христа, те, которые готовы были страдать, они тоже становились вождями спасения. Павел очень много людей привел ко Христу, потому что он был готов страдать. Христос стал вождем спасения, потому что он готов был страдать. Он пострадал. И я думаю, что мы никогда не должны об этом забывать. Христос родился, вот мы слышали, Катя пела гимн, да, что вот маленький ребенок родился, а до Голгофы 30 лет. А через 30 лет он будет страдать. Друзья, что еще я хотел отметить об Иисусе Христе, как о вожде спасения? Итак, вождь спасения, он, во-первых, нас ведет, он нас доведет, он это делает бесплатно, и он это делает из-за любви к нам. Он это совершает через огромные страдания. Совершил. Друзья, тут написана еще очень важная мысль. Давайте прочитаем, что... Поэтому он не стыдится называть их братьями. Друзья, вы знаете, мне это очень дорого. Мне очень дорого, что Христос не стыдится людей. Вот кого он не стыдился называть братьями? Петра не стыдился называть братьями, да? Иоанна. Друзья, вот среди его учеников были очень разные люди, очень разные. Были люди, которые готовы были сжечь всю деревню, потому что их там не послушали. Помните? Были люди, которые готовы были, как Петр, отречься от Христа, просто испугавшись служанки и так далее. Друзья, и все равно он не стыдится называть их братьями. Вот мне очень интересно, вот моя жизнь, вот моя личная жизнь. Я знаю себя, знаю свои недостатки, знаю свои грехи определенного, да, знаю свои какие-то падения, взлеты. И вот я думаю, вот святой Бог, вот ведет меня, например, и скажет: вот это мой брат. Не стыдно ему будет? Мне было бы стыдно вот с таким, как я, рядом. А Христу не стыдно. Вот мне это так дорого, друзья, мне так и нравится, это что Иисус Христос, он не стыдится называть нас братьями. Вот фарисеи, они были совершенно другие люди. Они говорят: как он зашел к мытарям и грешникам? Как он это делает? Почему он ну, так вот опускается на такой уровень, что он ест? Однажды к Иисусу Христу пришла, ну, Христос был в доме фарисея, и к нему пришла женщина, помните? И помните, что фарисей подумал? Если бы он был пророк, он бы знал, что это за женщина. У него даже и в голову не пришло, что если ты знаешь, то разве с ним можно общаться? Потом Христос общается с самарянкой около колодца. Ученики думают, о чем он с ней разговаривает? Друзья, это люди, которые были пренебрегаемы евреями. Грешники, фарисеи, грешники, мытари. Фарисеи их даже за людей-то не считали. Они называли их псами. Помните, когда Христос говорит женщине сирофиянке, он говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. На самом деле он не ей говорит, друзья, он ученикам говорит. Ученики, будучи евреями, называли вот этих людей псами. А она говорит, и псы могут есть крохи. И он ученикам говорит уже, вот видите, вот кого вы псами называете, у них такая вера, какой в Израиле нет веры. Друзья, Христос не пренебрегал этим людьми, он шел к ним. Он шел к ним, чтобы быть с ними, друзья. И он не стеснялся их. Он называл их своими учениками, он был с ними, хотя они часто поступали неправильно. Вы знаете, и вот в наше время то же самое. Да, мы несовершенные люди, но Христос и сегодня не стесняется нас. Он не стыдится нас. Он называет нас своей невестой, своей церковью. Когда-то давно еще, я только начал проповедовать, у меня была одна из первых моих проповедей, одна из первых, ну, может быть, в десятке первых. Это проповедь про жену Моисея. Помните, написано, что Аарон и Мариам упрекали жену, упрекали Моисея за жену его. И написано, потому что он взял за себя ефиоплянку. То есть они ему говорили, Моисей, ну ты Моисей, ты такой пророк известный, и ты за себя какую-то там ефиоплянку взял черную? Ну как ты мог? Упрекали за жену ефиоплянку. И я вот когда я помню читал, это было 20 лет назад, я помню читал этот текст, и мне ярко представилось, что вот нашего Господа Иисуса Христа тоже могут за его невесту упрекать. Ну кого ты взял себе в невесту? Вот мы же называемся невестой Божьей, да? Ну кого ты взял? Ну что, лучше что ли не было, не нашлось что ли? Вот ефиоплянок каких-то набрал себе, да? Друзья, а вот Христос не стесняется. Вот он действительно вот набрал таких вот немного из вас мудрых, немного благородных, да, немного таких. И вот он из нас создает себе невесту, да, из нас создает себе братьев, как здесь написано. Ну, это все, конечно, образы, да, невеста, братья, это образы. Но имеются близкие отношения и не стесняется. Друзья, еще несколько мыслей, уже буду заканчивать, время очень много. Вождь спасения, друзья, вот Христос, он уповает на Бога, на Отца. Это очень важная мысль. Я буду уповать на Него, тут написано. Я буду уповать на Него. В чем уповать? Друзья, вот Иисус Христос, это был величайший учитель. Величайший. Величайший педагог. Сердцеведец. Друзья, и Он избрал себе 12 учеников. И Иисусу Христу, лучшему из педагогов, лучшему из учителей, пришлось с этими людьми работать сколько лет? 3 года. Друзья, его брат Иаков уверовал только после воскресения Христа. Многие из будущих учеников обратились к нему через десятилетия, да? Через десятилетия. Конечно, друзья, вот здесь какой урок я хотел отметить. Вот Христос смотрит на Петра, такого, ну, непонятного, то он от Бога откровений получает, то он, как бы, отойдет от меня сатана, вот на таком уровне оказывается. Или Фома там был, помните, такой, который не верил. А еще и Фома был такой, знаете, пессимист. Вот Фома был сильный пессимист. Они говорят, пойдем в Иерусалим, а Фома, ну пойдем и умрем там вместе с ним. Вот как бы. Вот. Нет, это не Фома сказал, это... Но Фома, да, и умрем вместе с ним. Все умрем там. Друзья, вот и все равно из этих людей Христос сделал апостолов. И вот я подумал про себя, вот когда вот я... стал смотреть на свой опыт. Вот есть человек, и вот думаешь, с этого человека что-то получится или нет? Вот пару примеров приведу. Вот я уже сегодня сказал, что Иоанн, будущий апостол Иоанн, но тогда он еще не был апостолом любви, он тогда еще был сыном грома, у него такой характер был, знаете, такой метать молнии. И он пришел в деревню Самарийскую, и там его не приняли. И он говорит, Господи, давай вот сведем огонь с неба, и вся деревня сгорит. Так Илия сделал. Вот такое у него состояние было. А потом, друзья, прошло время, прошли годы. Ну, не очень, кстати, много лет даже прошло. Там, ну, совсем немножко прошло времени. И уже апостол Иоанн, уже в Иерусалимской церкви, уже такой важный человек в церкви. И вдруг они услышали, апостолы, что самаряне, вот эти самые самаряне, приняли Господа Иисуса Христа и уверовали. И вот собрался совет Иерусалимской церкви, и они решили отправить 2 апостолов в самарийское селение. Как вы думаете, кого они отправили? Иоанна отправили. А почему Иоанна-то отправили? Но чтобы... И вот я представляю, друзья, вот я представляю, выходит Иоанн за кафедру и говорит: братья и сестры, я вас, конечно, приветствую, но вот пару лет назад я хотел вас всех сжечь. Вот. Вы помните, мы приходили? Помним. Да. Вы же меня не приняли, нет. И я тогда Господу говорю: Господи, давай мы их всех сожгем. И только по любви Иисуса Христа вы еще живы. Но я хочу попросить у вас прощения за то, что я тогда хотел вас всех сжечь. Вот. Но будьте благодарны Богу за то, что Он так сильно любит вас. Вы знаете, друзья, вот у вас когда-нибудь было желание кого-нибудь сжечь? Было, нет? Ну, испепелить, по крайней мере. У нас в лагере был такой случай. Брат Мика такой есть, Нацакан Каренович Хикаян из Краснодара. Вот, ну, он благовестник церкви. И в лагере был такой случай, там один подросток, ну, и донимал его. Вот, донимал всеми силами, как только мог. И дело кончилось с того, что этого подростка даже поставили на костер, ну, не на костер, а около костра, да, и чтобы он, ну, как-то, его даже хотели с лагеря выгнать. Вот настолько сильно. И вот он больше всего Мику доставал. Вот просто вот по всем, как только мог. Мику уж злился там на него. Потом прошло несколько лет, года три, и приезжает один брат. Подходит к этому Мике и говорит: брат Мика, ты меня узнаешь? Да, узнаю. Знал. А я сейчас член церкви. Я миссионер там на севере. Тружусь миссионером на севере. И я потом Мику спрашиваю: Мика, а ты хотел вот тогда на этом костре сжечь что-то? Он говорит: знаешь, хотел. А сейчас брат. Вы знаете, откуда эта вера, что ты, вот что этот человек может быть верующим? Откуда эта вера? Христос говорит: уповал на Бога. Да, вот эти Иоанн, который хочет всех сжечь, вот этот Петр, Фома, этот пессимист, вот этот Симон Зелот, который изначально ходил с мечом за голенище, но Зелот они там всех убивать хотели, и так далее. Вот эти все люди, они будут апостолами когда-то. Не сразу, понадобится несколько лет на это, но они будут апостолами. Друзья, вот что дает силу вождю спасения не бросить работу с нами? Но мы говорили о любви, это одна сторона. А вторая сторона, друзья, это упование на Бога. Уповал на Бога. Уповал на Бога. И там дальше написано: вот дети, которых ты мне дал. Вот дети. Вы знаете, в нашей жизни тоже может быть такие случаи. Вот мы за наших детей переживаем. Некоторые из наших подростков, ну, кажется, вообще никогда верующими не станут. Такие вот наглые могут быть, да, особенно подросли там. Или с молодежью, друзья, пройдет время, если мы будем их любить, за них страдать, если мы будем уповать на Бога, они будут верующими, они будут еще проповедниками в нашей церкви. Уповал на Бога. И последняя мысль, которую я хотел отметить, она мне очень дорога. Это мысль о том, что Христос, как вождь спасения, так, сейчас я запутал в своем конспекте, Он нисходит к спасаемым. Посмотрите. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силу имеющего державу смерти. Друзья, обратите внимание вот на очень важную мысль. Христос лишил силы дьявола и избавил грешников от страха смерти. Смотрите, какие результаты. Прекрасные результаты, да? То есть Он спас от рабства, лишил силы дьявола, избавил грешников. Прекрасные результаты. Но что Он сделал для того, чтобы эти результаты были? Написано: Он воспринял плоть и кровь. Друзья, почему? Да потому что те, кого Он хотел спасти, они были в плоти и крови. Вот какая логика. Вы знаете, я уже тоже эту мысль несколько раз говорил. Для меня это была очень странная мысль. Вот помните, женщина одна, ее звали Агарь. Она пошла в пустыню со своим сыном. И нечего им было пить. И сын, маленький мальчик, стал плакать, он хотел пить. И она оставила его и ушла от него подальше, и там стала молиться и плакать. И Господь ее спрашивает: что ты здесь делаешь? Я услышал вопль сына твоего. Она говорит: я не хотела видеть смерти отрока. Вот, друзья, давайте мы представим, что этому отроку все-таки бы суждено было умереть. Бог его бы не спас, допустим. Вот как вы думаете, что лучше? Чтобы он умер на руках у матери, или чтобы он умер один, там в пустыне лежал? Что лучше? Ну, один? Друзья, ну что это за мать такая, которая оставила умирать своего сына? Ну пусть он умрет, у тебя на руках. А она, видите ли, не хочет видеть смерть отрока.
А его Господь спасет.
Ну да, Господь спасет. Но почему бы Господь не спас бы, если бы она была рядом? Разве она мешалась Господу спасать его? И более того, написано в Библии, что не он, Бог не ее услышал, а у отрока услышал. Друзья, вот некоторые люди вот так себя ведут. Наша молодежь гибнет в этих интернетах. Давайте отойдем подальше и будем молиться. Подальше от нашей молодежи. Пусть они там не хотим видеть смерти отрока. Друзья, это неправильная позиция. У Христа другая позиция была. Он говорит, они там умирают, я к ним пойду туда. Раз они там умирают, я с ними буду рядом, раз они там умирают. Друзья, у Христа было понятие, раз они претерпевают искушение, то что? То Он принял плоть и кровь, написано, и был искушаем во всем, кроме греха. Раз они страдали, значит и Он будет страдать. Раз они подвержены плоти и крови, и Он воспринял плоть и кровь. Друзья, посмотрите, у Него совершенно другая позиция. Он не сверху смотрит и так вот наблюдает, и как там мы мучаемся, да, и дает совет, так ты туда иди, да. Вот. Он сошел и принял этот же образ. Это очень-очень яркая мысль, друзья. Вождь спасения, оставивший небо, обнищал ради нас. Это спасительная логика. Раз дети претерпевают искушение, раз они боятся, раз они в рабстве, то я спущусь к ним и буду вместе с ними. Я помогу им выйти из этого положения. Вот так, друзья, рассуждал Христос. Вот чтобы спасти разбойника на кресте, где Христос оказался? Тоже на кресте. Вот чтобы спасти разбойника, он тоже был на кресте. Вот так рассуждает Христос. Нельзя спасти издалека. Вождь спасения пришел туда. Чтобы привести человека, вывести человека из города разрушения, нужно прийти в город разрушения, взять его за руку и повести. И вот только тогда ты это сможешь делать. Друзья, есть такая книга, Ирвинг Стоун написал. Называется она «Жажда жизни». Кто-то читал за вас эту книгу, нет? Вот, эта книга про очень известного человека. Его звали Винсент Ван Гог. Этого человека звали. Это был известный художник, я думаю, что вы знаете. И этот художник, он еще до того, как стал художником, он был миссионером. Может быть, кто-то вряд ли, ну, может быть, это не очень известная сторона его жизни. Друзья, и вот я сделал небольшую выписку из этой книжки. Я вам немножко прочитаю. Ну вот, когда он приехал вот, в поселок, в шахтерский поселок, где он будет благовествовать, то пастор, который там уже был, он оттуда уезжал. И вот... Он, этот пастор говорит, на собрание никто не ходит. Почему? Потому что люди работают под 16 часов в шахтах. Вот мы спускаемся в Маркасскую шахту в 3 утра. Отдыхаем мы за смену 15 минут, когда обедаем. Потом снова работаем до 4 дня. Друзья, посмотрите, сколько часов. Там темно и жарко, как в пекле. Воздух полон угольной пыли и ядовитого газа. Рубишь уголь в забое, а самому нельзя и выпрямиться. Все на коленях или согнувшись, три погибели. Ребятишки наши, мальчики и девочки, идут в шахту с 8 или 9 лет. В 12 у них у всех лихорадка и чахотка. Если нас не удушит рудничный газ или не прихлопнет клеть, то мы доживем до 40 лет, а потом умираем от чахотки. Ну и так далее. И вот это рассказывает один местный житель. А потом вот этот старый пастор, который уезжал, он говорит, никто не ходит на собрание, никто не приходит на богослужение, никто не хочет каяться и молиться Богу. И, ну, как бы, в общем, Ван Гог вместо него начинает жить. И потом он понимает, что почему это происходит. Потому что он живет в доме, у него есть прислуга, за ним готовят. А эти люди живут в этих шахтах. И тогда он принимает решение. Он идет и снимает лачугу. Написано, он пришел и стал снимать лачугу. Что это за хижина? Хижина, спросил Винсент у женщины, которую встретил по дороге. Это хижина одного торговца из Вама. Не знаете, какая за нее плата? 5 франков в месяц. Прекрасно, я снимаю ее. Но, господин Винсент, вы не можете здесь жить. Почему? Да потому что она совсем развалилась. Она даже хуже моей. Хуже ее не найти во всем нашем поселке. Мне именно такую и надо, ответил проповедник. Друзья, и после того, как он поселился в этой хижине, и после того, как он стал ходить по этим горам угля брошенного, чтобы выискивать оттуда чуть-чуть частички угля, чтобы топить дома, после того, как он спустился в шахту, там написано, что дом молитвы был полон людьми. Полон людьми. Почему? Он спустился к ним. Друзья, невозможно никого привести к Богу, если ты живешь в большом доме, в хорошем, а люди там в нужде и в нищете находятся. Друзья, Христос, Он спустился вниз. Он оставил престол неба. Он оставил прекрасное, чудеснейшее царство. Да? Он оставил, он родился как маленький младенец. Он верил себя в руки людей. Он подверг себя унижением и испытанием. Он, написано, обнищал и принял образ раба и смирился до смерти и смерти крестной. То есть ниже некуда, друзья. Как написано, хуже хижины нет. Но именно это, друзья, привело к чему? На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, потому что он стал вождем спасения. Друзья, мне хотелось в сегодняшней проповеди, чтобы мы с вами вспомнили о том, что Христос не просто родился, а что Он стал нашим спасителем, вождем нашего спасения, и прославили Его за это в наших молитвах. И еще, друзья, чтобы мы могли взять для себя некоторые примеры, чтобы, может быть, и для кого-то мы с вами стали бы вождем спасения. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.